«Заканчивается прием пассажиров на Джон Трейс 701», — объявил приятный женский голос, эхом отражающийся от стен голубого зала ожидания Нью-Йоркского портового терминала. За последние 300 лет терминал практически не изменился. Он был таким же грязным, запущенным и слегка пугающим. Наверное, приятный женский голос с легким механическим призвуком являлся самой замечательной его чертой. «Говорит служба джентирования», — продолжал голос. «Заканчивается прием пассажиров на рейс до Уайтхед Сити, Марс. Всех пассажиров с билетами просят пройти в голубой салон. Будьте любезны, приготовьте для проверки личные документы. Спасибо». Расположенный на втором этаже салон, в котором пассажиры погружались в сон перед джентированием, совсем не производил впечатления запущенности. Пол салона покрывал мягкий ковер благородного серого оттенка с зеленоватым отливом. На стенах цвета яичной скорлупы висели ненавязчивые произведения абстрактной живописи. Уверенные, не раздражающие зрение цветные полосы сходились, перетекаясь в центре потолка. Сотни кушеток, аккуратно расположенных в ряды по 10 в каждом, заполняло пространство большого салона. Между рядами сновали 5 сотрудников компании джонтирования с негромкими бодрыми голосами, предлагающих желающим стаканчики молока. В одном конце салона располагался главный вход, который охраняли 2 вооруженных людей. Еще один сотрудник службы джонтирования проверял удостоверение личности у опоздавшего раздраженного бизнесмена с последним номером издаваемого в Нью-Йорке журнала World Times. У противоположной стены пол резко опускался в виде желоба шириной 5 и длиной примерно 10 футов. Желоб проходил через открытый проем в стене и чем-то напоминал детскую горку для катания. 4 члена семьи Оутс лежали бок о бок на 4 кушетках почти в самом дальнем конце салона. Марк Оутс и его жена расположились по краям, а дети улеглись между ними. «Пап, теперь ты расскажешь нам про Джон?» — спросил Рики. «Ты ведь обещал». «Да, папочка, ты обещал», — подтвердила Патрисия и пронзительно хихикнула без всякой на то причины. Лежавший на кушетке неподалеку от них бизнесмен с бычьим телосложением бросил взгляд в их сторону, затем снова вернулся к изучению документов, которые доставал из папки. Бизнесмен лежал на спине, аккуратно соединив начищенные до блеска ботинки. Отовсюду доносился тихий гул голосов и шорох пассажиров, поудобнее устраивающихся на кушетках перед джонтированием. Марк посмотрел на Мэрилин Оутс и подмигнул. Она подмигнула в ответ, но он успел заметить, что она нервничает, пожалуй, не меньше Патрисии. «Почему бы нет?» — подумал Марк. «Для них троих это первое в жизни джонтирование. В течение последних 6 месяцев, с того самого момента, когда руководство компании Texas Water сообщило ему о предстоящем переводе White City, они с Мэрилин обсуждали все за и против переезда семьи на Марс. В конце концов, они приняли решение. Жена и дети тоже отправятся с ним и будут жить на Марсе все 2 года, пока не закончится его контракт». «Интересно», — мелькнуло в голове у Марка. «Не жалеет ли она теперь о принятом решении?» Он взглянул на наручные часы. До времени джонтирования оставалось еще добрых 30 минут. «Вполне достаточно, чтобы поведать им историю открытия Джонса. И если повезет, рассказ поможет детям расслабиться, и они перестанут нервничать. Кто знает, может, даже Мэрилис немножко успокоится». «Ну ладно», — согласился он, ощущая на себе серьезные взгляды 12-летнего сына Рики и 9-летней дочери Патрисии. Он в очередной раз напомнил себе, что к тому моменту, когда им нужно будет возвращаться на Землю, Рики погрязнет в болоте взрывоопасного периода полового созревания, а у Петти, скорее всего, начнут появляться груди. И в очередной раз почувствовал, что ему трудно в это поверить. И дочь и сын будут посещать крошечную смешанную школу Уайтхеда, которые учатся отпрыски сотни небольших инженеров и нефтяников, расквартированных на Марсе. Сын, наверное, отправится в геологические экспедиции на Фобос, отстоящий всего на несколько месяцев лета. Поверить действительно трудно, но дела обстояли именно так. «Кто знает», — подумал он. «Может, я и сам начну лучше разбираться в сути Джон Фрешков». «Насколько нам известно», — начал он, — «джонтирование было изобретено примерно 320 лет назад, около 1987 года, человеком по имени Виктор Карун. Открытие стало частью разрабатываемого им частного исследовательского проекта, который финансировался за счет государственных средств, и, разумеется, в конечном счете правительство прибрало открытие к рукам. Дело в том, что в конце концов вопрос стал следующим образом. Либо правительство, либо нефтяные компании. Причина, по которой нам неизвестна точная дата открытия, связана с тем, что этот Карун был малый и довольно эксцентричный». «Ты хочешь сказать сумасшедший, пап?» — уточнил Рики. Эксцентричность всегда предполагает определенную долю психических отклонений, пояснила Мэрилис, улыбаясь детям и чуть приподняв голову, чтобы взглянуть на Марка. На миг ему показалось, что она выглядит уже не такой испуганной. Как бы там ни было, он довольно долго экспериментировал с обнаруженным процессом или значительно позже поставил правительство в известность о своем открытии, продолжал Марк. И то он был должен проинформировать их, поскольку деньги заканчивались, а они не собирались продолжать финансирование проекта. «Возвращаем ваши деньги с улыбкой», — процитировала рекламную строчку Патрисии и снова визгливо хохотнула. «Все верно, малышка». Марк ласковым движением взъерошил ей волосы. Он увидел, как в дальнем конце салона дверь бесшумно скользнула по рельсам, пропуская в помещение еще двух одетых в форменные ярко-красные свитера сотрудников службы джонтирования, которые толкали перед собой столик на колесиках. Он увидел насадку из нержавеющей стали, присоединенную к резиновому шлангу. Он знал, что под крышкой стола, прикрытой скатертью, находятся два искусно замаскированных баллона с утепляющим газом. В плетеной сетке, висящей на крючке на боку столика, лежит ровно 100 одноразовых масок. Марк продолжал говорить, отвлекая жену и детей, не желая, чтобы его домочадцы обратили внимание на приготовление раньше, чем надо. Как знать, может, если у него окажется достаточно времени, чтобы довести рассказ до конца, они примут усыпляющий газ с распростертыми объятиями. Впрочем, не стоит исключать и другие варианты. «Разумеется, вы знаете, что, по сути, джонтирование в большей или меньшей степени представляет собой обыкновенное телепортирование», — сказал он. «Иногда при изучении школьного курса физики или химии его называют процессом Корона, но на самом деле это телепортирование, а джонтирование его окрестил, если, конечно, верить истории, сам Корон». Утверждает, что он был заядлым любителем научной фантастики. Есть такая книга, которую написал Альфред Бестер. Она называется «Звезды. Мое назначение». Так вот, этот Бестер придумал термин «джонтирование» вместо телепортации. Только в книге можно было джонтироваться посредством простых усилий мысли, чего мы, конечно, делать не умеем. Работники службы джонтирования присоединили маску к стальному наконечнику и предложили ее пожилой женщине в дальнем конце салона. Та взяла маску, сделала один вдох и безвольная и обмякшая опустилась на кушетку. Край ее юбки приподнялся, открывая дряблое жирное бедро с сеткой варикозных вен, похожих на изображение на карте дороги. Один сотрудник службы джонтирования аккуратно поправил юбку, второй в это время отсоединил использованную маску и достал из сетки новую. При виде этой процедуры Марк невольно вспомнил одноразовые пластиковые стаканчики в номерах мотелей. Он молил Бога, чтобы тот помог Пэтти успокоиться хотя бы чуть-чуть. Ни раз и ни два он становился свидетелем того, как детей приходилось держать, когда они начинали кричать в тот момент, когда маску опускали им на лицо. «Наверное, это совершенно естественная реакция ребенка», — подумал он. Однако наблюдать за ней не очень приятно, и он не хотел, чтобы подобное случилось с его Пэтти. За Рики он был относительно спокоен. «Наверное, можно сказать, что джонтирование подвернулось в самый последний момент», — возобновил он свой рассказ. Он говорил, обращаясь к Рике, но одновременно протянул руку через проход между кушетками и взял руку своей дочери. Ее пальцы тут же сомкнулись с панической силой. Ладошка девочки оказалась прохладной и слегка липкой от пота. Запасы нефти на планете подходили к концу, а большая часть того, что осталось, принадлежала жителям пустынь Среднего Востока, которые намеревались использовать нефть в качестве политического оружия. Они образовали нефтяной картель под названием ОПЕК. «Пап, а что такое картель?» — спросил ОПЕК. «Ну, монополия», — пояснил Марк. «Что-то вроде клуба, дорогая», — ставила реплику Мэрилис. «Не стать членами этого клуба могли только те, что располагал значительными запасами нефти». «Понятно». «У меня слишком мало времени для описания всей безрадостной картины», — сказал Марк. «Кое-что вы будете изучать в школе, а я лишь скажу, что положение действительно стало критическим. Приведу хотя бы такой пример. Если у вас имелась машина, вы могли ездить на ней не более 2 дней в неделю, а цена на бензин выросла до $15 за галлон». «Ничего себе», — заметил Рики, — «а сейчас мы платим за него 4 цента за галлон, да, пап?» Марк улыбнулся. «Собственно, именно поэтому мы отправляемся туда, куда меня посылают, Рики. На Марсе достаточно нефти, чтобы мы не испытывали проблем в течение ближайших 8000 лет, а запасы на Венере позволят нам протянуть еще 20 тысяч, но нефть уже не так важна, как прежде. Сейчас больше всего нас интересует...» «Вода!» — выкрикнул Бетти, и лежащий по соседству бизнесмен, на секундочку оторвавшись от газеты, взглянул на нее с добродушной улыбкой. «Совершенно верно», — подтвердил Марс. Потому что в период с 1960 по 2030 год мы отравили почти всю имевшуюся на Земле воду. Первая доставка воды из марсианских ледников называлась «Операция Соломинка», подсказал в этот раз Рики. Да, проведена она была в 2045 или около того. Однако задолго до операции джонтирование применялось для поиска источников чистой воды здесь, на Земле. А сегодня вода является основным продуктом экспортирования с Марса, в то время как нефть всего лишь побочный товар. Но в то время нефть была гораздо важнее. Дети кивнули. Суть в том, что и нефть, и вода всегда имелись, можно сказать, имелись под рукой, но добраться до них мы смогли лишь благодаря джонтированию. Когда Корун изобрел свой процесс, мир погружался в очередную темную эру. Последнюю зиму только в Соединенных Штатах от холода замерзло более 10 тысяч человек, потому что не хватало энергии для отопления жилищ. «Ого», — равнодушно произнесла Петти. Марк чуть повернул голову вправо и увидел, что сотрудники службы джонтирования разговаривают с застенчивым на вид мужчиной, пытаясь убедить его. В конце концов он согласился взять маску, прижал ее к лицу и через секунду, как мертвый, свалился на кушетку. «Новичок», — подумал Марк, — «их всегда можно отличить». Для Коруна все началось с карандаша, связки ключей, наручных часов, потом последовали мыши. Эксперименты с мышами показали ему, что не все так просто. Взволнованный Виктор Корун возвращался в лабораторию, сгорая от лихорадочного нетерпения. Он подумал, что знает теперь, как чувствовали себя Морзе, или Александр Белл, или Эдисон. Но его открытие важнее, чем их все вместе взятые, и дважды он едва не разбил грузовик на обратном пути из зоомагазина, где он потратил последние $20 на приобретение 9 мышей. После покупки все его состояние заключалось в 93 центах мелочи в правом переднем кармане брюк и $18 на банковском счете, но он не думал о деньгах. А если бы и подумал, это бы не обратило его настроение. Лаборатория представляла собой переоборудованный сарай, находившийся в конце грязной грунтовой дороги длиной в милю, ответвлявшийся от шоссе номер 26. Именно на повороте шоссе он едва не разбил грузовик во второй раз. Бензина в баке оставалась на донышке, и в ближайшие 10 дней или 2 недели денег ждать неоткуда, но и это его не тревожило. Мысли в голове кружились безумной каруселью. Нельзя сказать, что случившееся стало для него совершенной неожиданностью. Одна из причин, по которой правительство взялось финансировать его исследования, пусть даже все финансирование сводилось к жалким 20 тысячам в год, состояла в том, что область переноса элементарных частиц всегда таила в себе нереализованные возможности. Но чтобы это случилось вот так, внезапно, без всякого предупреждения, да еще с потреблением электричества меньшим, чем требуется для работы цветного телевизора, господи, господи! Он ударил по тормозам, и грузовик, вздымая облака пыли, со скрипом и скрежетом остановился перед сараем. Виктор схватил с грязного сиденья коробку, на боку которой были нарисованы собаки, кошки, хомячки, золотые рыбки, а по верхней части шла надпись «Меня купили в зоомагазине Staples» и бегом направился к двери лаборатории. Из коробки доносился шорох и писк объектов его экспериментальной деятельности. Он толкнул ногой половинку большой двустворчатой двери, но та не открылась. Чертыхнувшись, он вспомнил, что запер ее, уезжая. Промоча себе под нос ругательства, Корун полез в карман за ключами. Правительство требовало, чтобы лаборатория всегда была заперта, только при этом условии оно соглашалось выделить деньги на исследование, но Корун то и дело оставлял дверь открытой. Он извлек из кармана ключи и несколько секунд просто оторопел и смотрел на них, проводя подушечки большого пальца по бородке ключа зажигания от грузовика. «Господи, Святой Иисус!» — снова повторил он мысленно. Затем встряхнул связку и нашел ключ, отпиравший врезной автоматический замок сарая. Как и первый телефон, который использовался не по назначению, Белл просто крикнул в него: «Уотсон, идите скорее сюда!» Пролив кислоту на бумаге и на себя самого. Так и первый акт телепортации не совсем достиг цели. Виктор Корун телепортировал 2 пальца своей левой руки на 50 ярдов, то есть на расстояние, равное длине сарая. Начиная работу над программой своих исследований, Корун установил у противоположных стен сарая 2 рамки. На одном конце находилась простая ионная пушка, которую можно приобрести в любом магазине электронного оборудования за $500, а то и дешевле. В другом конце, сразу за второй рамкой прямоугольной, как и первая, и размером с книжку карманного формата, располагалась камера Вильсона. Вторую рамку и камеру разделяла непрозрачная занавеска, обычная на вид, но сделанная из свинца. План Каруна заключался в том, чтобы выстрелить ионами через первую рамку, а затем перейти в противоположный конец сарая и полюбоваться ионами, мечущимися в рамке Вильсона. Свинцовая занавеска между рамкой и камерой должна была доказать, что произошел настоящий перенос элементарных частиц. Вся загвоздка сводилась к тому, что за последние два года процесс сработал всего два раза. К тому же Карун не имел ни малейшего представления о том, как и почему это получилось. Устанавливая ионную пушку в нужное положение, он просунул два пальца через рамку, что происходило довольно часто. Но в это утро он случайно задел бедром тумблер на панели управления слева от рамки. Он этого не заметил. Аппаратура издавала лишь слегка слышное ровное гудение, пока не ощутил легкое покалывание в кончиках пальцев. «Это не было похоже на удар электрическим током», — писал позже Карун в первой и единственной статье на тему своих исследований, опубликованной до того, как правительство наложило вето секретности на все проводимые им работы. Статья, как ни странно, была напечатана в «Популярной механике». Он продал статью журналу за $750 в последние отчаянные попытки удержать джентирование в рамках частного проекта. «Я не ощутил никакой неприятной дрожи, которую чувствуешь, случайно взявшись, например, за протевшийся провод электрической лампы. Скорее, нечто похожее испытываешь, положив руку на корпус небольшого, но очень мощного включенного прибора. Вибрации настолько быстрые и легкие, что вам действительно становится щекотно. Затем я опустил голову, посмотрел на рамку и увидел, что кончик моего указательного пальца исчез, отсеченный по диагонали через средний сустав. Не хватало и кончика среднего пальца, к тому же исчез ноготь безымянного. Повинуясь инстинкту, Карун с громким криком резко отдернул руку. Он был настолько уверен, что увидит кровь, что, как писал позже, кровь действительно привиделась ему секунду-другую. Локтем он зацепил ионную пушку, и та свалилась на пол. Он стоял, не двигаясь. Затем засунул пальцы в рот, проверяя, на месте ли они. Пальцы оказались на месте и целые. У него мелькнула мысль о том, что он, пожалуй, переутомился, а потом начала зарождаться другая подозрительная мысль. Возможно, последний набор установок привел к какому-то результату. Он не стал снова совать пальцы в рамку. Собственно, в дальнейшем он только единственный раз решился подвергнуться джонтированию. Сначала он вообще ничего не предпринимал. Он пустился в длительную и бесцельную прогулку вокруг сарая, то и дело запуская пальцы в шевелюру, не зная, то ли ему следует позвонить Карсону в Нью-Джерси, то ли вызвать Баффингтона из Шарлотты. Карсон — это сволочь и любитель лизать чужие задницы, вряд ли он примет звонок за счет абонента. Баффингтон возражать не будет. Затем ему в голову пришла неожиданная мысль, и он бросился ко второй рамке, полагая, что если его пальцы действительно телепортировались, он должен обнаружить какие-нибудь доказательства. Разумеется, никаких доказательств он не нашел. Вторая рамка стояла на трех поставленных друг на друга деревянных ящиках из-под апельсинов и ужасно походила на миниатюрную гильотину, только без ножа. Сбоку от стальной рамки располагался штекер. К нему был подсоединен кабель, ведущий к терминалу, обыкновенному преобразователю частиц, присоединенному к линии связи с компьютером, что напомнило ему о... Он бросил взгляд на часы, 11:45. По договору с правительством он получал деньги, какими бы скудными они ни были, в компьютерное время, которому не было цены. Связь с компьютерной базой данных в этот день должна была продолжаться до 3:00 пополудни, после чего он распрощается с компьютером до понедельника. Ему надо шевелиться, надо скорее что-то делать. Я снова посмотрел на ящики, писал Карун в статье, напечатанной в «Популярной механике», потом перевел взгляд на свои пальцы и обнаружил доказательства именно в них. Я тогда подумал, что никого, кроме себя самого, убедить не смогу. Но в первую очередь человек всегда должен убедить самого себя. «Что он увидел, па?» — спросил Рики. «Да, что?» — присоединилась к брату Пэт. На губах Марка мелькнула едва заметная улыбка. Кажется, они все попались на его удочку, даже Мэрилис. Они начисто позабыли о том, где находятся. Краешком глаза он следил за работниками службы джонтирования, которые тихо катили столик между кушетками, усыпляя одного джонтирующегося за другим. Марк не раз убеждался, что в военном секторе процедура проходит гораздо быстрее организованнее. Гражданские часто нервничают, их приходится успокаивать и уговаривать. Металлическая насадка, шланг, резиновые маски слишком уж напоминают операционную палату, где за спиной анестезиолога с его набором газов в стальных баллонах маячит фигуры со скальпелем в руке. Время от времени возникает паника или истерия. Почти всегда среди джентирующихся оказываются двое-трое, которые просто трусят. А вот и они. Марк, не прерывая рассказа, отметил, что двое мужчин просто встали с кушеток и, чувствуя смущение от собственной слабости, направились к выходу, провожаемые взглядами тех, кто пока еще бодрствовал. У выхода они отстегнули карточки от лацканов пиджаков, отдали их охранникам и, не оглядываясь, скрылись за дверью. Правила поведения работников службы джонтирования категорически запрещали им пытаться остановить уходящих. За дверями всегда оказывалось несколько человек. Иногда 30-40 желающих занять их место, до последней минуты надеющихся на то, что кто-то из пассажиров откажется. Как только салон утепления кто-то покидал, на его место спускали другого. Так произошло и в этот раз. «Карун нашел в указательном пальце две занозы», — сообщил Марк детям. Он извлек их и отложил в сторону. Не выбросил. Одна потом потерялась, но вторую вы можете увидеть в Национальном музее Смитсоновского института. Она помещена под герметичный стеклянный колпак рядом с кусками скальной породы, которые доставили первые космические путешественники с Луны. «С нашей Луны, парень, или с Марсовой?» — уточнил Рики. «С нашей», — улыбнулся Марк. Лишь одна ракета с экипажем на борту приземлилась на Марсе. «Рики». Это была французская экспедиция, запущенная примерно в 2030 году. Как бы там ни было, такова история обыкновенной занозы от ящика из-под апельсинов, оказавшейся в Национальном музее. Она стала первым предметом, который джампировался через пространство. «А что случилось потом?» — спросила Пэт. Потом, как гласит история, Карун побежал к первой рамке и на несколько секунд остановился, переводя дыхание, чувствуя, как гулко стучит сердце. «Тебе надо успокоиться», — мысленно повторял он как заклинание. «Надо успокоиться и подумать. Ты не сможешь с максимальной отдачей использовать компьютерное время, если примешься за работу в таком состоянии». Намеренно не обращая внимания на привычное желание приступить поскорее к работе и сделать хоть что-нибудь, он выудил из кармана щипчики для обрезания ногтей и с помощью острого края вытащил из указательного пальца обе занозы. Он опустил их на трансформатор в белом корпусе, чьи возможности долго и безуспешно пытался расширить. Во всяком случае, до сегодняшнего дня. Сегодня он преуспел так, как ему и не снилось даже в самых диких снах. Одна заноза упала с трансформатора и затерялась. Вторая сохранилась и в конце концов попала в Смитсоновский институт, где ее накрыли стеклянным колпаком, огороженным толстыми канатами и находящимся под неусыпным оком никогда не выключающейся управляемой компьютером телекамеры системы безопасности. Закончив процедуру извлечения занозы, Карун почувствовал себя намного спокойнее. Карандаш. Объект для исследования ничуть не хуже других. Он достал из стаканчика, стоявшего на полке над его головой, остро отточенный карандаш и осторожно ввел его в рамку номер один. Он исчезал постепенно, дюйм за дюймом, и Каруну показалось, что он наблюдает за оптическим обманом или трюком профессионального фокусника. Вдоль карандаша следовала надпись «Эберхард Фейбер, номер 2». Черные буквы на покрашенном в желтое дереве. Просунув карандаш в рамку до тех пор, пока на нем не осталась лишь часть надписи «Эберх», Карун обошел стол с другой стороны и заглянул в рамку. Он увидел карандаш в разрезе, как будто его аккуратнейшим образом рассекли невообразимо острым ножом. Карун ощупал пальцами пространство, в котором должна была находиться остальная часть карандаша, и, как и следовало ожидать, ничего не обнаружил. Он перебежал на другую сторону сарая и увидел недостающую часть карандаша, спокойно лежащую на верхней части ящики из-под апельсинов. Сердце его колотилось так сильно, что от ударов, казалось, сотрясалась вся грудь. Карун осторожно взялся за острый кончик и потянул карандаш через рамку. Он поднял карандаш вверх, внимательно посмотрел на него, затем перехватил поудобнее и написал «Работает!» на фанерном щите, которым были облицованы стены сарая. Он придавил карандаш так сильно, что графитовый стержень сломался на последнем восклицательном знаке. Карун расхохотался, и звук его голоса прозвучал необычайно громко в пустом сарае. Он рассмеялся так сильно, что перепугал сонных ласточек. И тревожные птицы резко взлетели. «Работает!» – заорал он и ринулся назад в первой рамке. Он бежал, размахивая руками, по-прежнему сжимая в ладони карандаш со сломанным грифелем. «Работает! Работает! Ты слышишь меня, Карсон, придурок, мать твою, работает! И я это сделал!» «Пожалуйста, за своим языком», — укоризненно сказал он Релис. Марк пожал плечами. «Я же не виноват, что он, если история не врет, произнес именно эти слова». «Во всяком случае, ты мог бы немного отредактировать свое эпическое повествование». «Пап», — спросила Пэт, — «карандаш тоже поместили в музей?» «Гадит ли медведь в лесу?» — ответил Марк вопросом на вопрос, и тут же, похватившись, зажал ладонью рот, но дети уже услышали его и безудержно расхохотались. Однако в этот раз он не заметил пронзительных ноток в голосе Петти, что его обрадовало. А спустя несколько секунд, оставив бесплодные попытки сохранить серьезное выражение лица, Мэри тоже начала улыбаться. Следующими через рамку пошли ключи. Корон просто вбросил их в прямоугольник. Его мысли снова стали выстраиваться в строгую логическую цепочку, и он решил, что первым делом ему необходимо выяснить, сохраняют ли переносимые предметы свою форму или же претерпевают какие-то изменения в процессе телепортирования. Он увидел, как ключи пересекли плоскость рамки и исчезли. В тот же момент он услышал, как они с негромким звоном шлепнулись на ящик в противоположном конце сарая. Он побежал во второй рамке, теперь уже не так поспешно, скорее просто пошел, но очень быстро, и по пути задержался, чтобы отодвинуть свинцовую занавеску. С этой минуты ему не нужна была ни занавеска, ни ионная пушка. Тем более, что при падении она разбилась и кажется настолько сильной, что ремонтировать практически нечего. Он схватил связку ключей, подошел к двери с врезанным в нее замком, который пришлось установить, выполняя требования правительства, и попробовал запереть его. Ключ работал безукоризненно. Он попробовал ключ от навесного замка, и этот работал. То же самое произошло, когда он открыл дверцы шкафов и запускал двигатель грузовика. Корон сунул ключи в карман и снял с руки часы. Это были кварцевые часы Сейка со встроенным калькулятором под циферблатом, с цифровой индикацией, 24 крошечные кнопочки, позволявшие выполнять любые математические операции от сложения и вычитания до извлечения квадратного корня. Довольно сложный прибор, отличавшийся завидной точностью. Корон положил часы перед рамкой и подтолкнул их кончиком карандаша. Он перешел в другой конец сарая и взял часы. Когда он сунул их под рамку, они показывали 11 часов 31 минуту 7 секунд. Теперь они показывали 11 часов 31 минуту 49 секунд. Отлично. Просто отлично. Никаких изменений. Надо лучше было бы иметь ассистента, который раз и навсегда засвидетельствовал тот факт, что при переносе не происходит ни малейшей временной задержки. Впрочем, сейчас это не важно. Пройдет немного времени, и правительство завалит его ассистентами. Он включил калькулятор. 2 и 2 по-прежнему равнялось 4. 8, деленное на 2, дало 4, как и следовало ожидать. Квадратный корень от 11 равнялся 3. 3, 1, 6, 6, 2, 4, 7 и так далее. Вот тогда-то он и решил, что настало время телепортировать мышей.
«И что случилось с мышами, пап?»
— спросил Рикер. Марк на короткое мгновение замолк. В этой части рассказа следует быть поосторожнее, если он не хочет, чтобы дети испугались, не говоря уже о Мэри Лис, и ударились в истерику за считанные секунды до первого джонс-прыжка в их жизни. Главное, чтобы они прониклись мыслью. Теперь никаких проблем не существует, со всеми трудностями удалось справиться. Как я уже сказал, мыши показали, что не все так просто. Экспериментируя с мышами, Корун столкнулся с определенными сложностями. «Да», — подумал он, — «с ужасом, безумием и смертью. Каково для определенных сложностей, ребят?» Корон опустил коробку с надписью «Меня купили в зоомагазине Стэк Полс» на полку и, прищурившись, взглянул на часы. Черт возьми, в спешке он надел часы вверх тормашками. Он развернулся и увидел, что уже без четверти два. Осталось всего час и 15 минут компьютерного времени. «Как быстро летит время, когда развлекаешься вовсю», — подумал он и снова дико захохотал. Он сунул руку в коробку, пошарил в ней и вытащил за хвост белую мышь, выражавшую свое возмущение отчаянным писком. Опустив ее перед рамкой номер один, он легонько подтолкнул ее и сказал: «Вперед, мышка!» Мышь быстро побежала в сторону, спрыгнула с ящика из-под апельсина, на котором была установлена первая рамка, и бросилась на утек. Изрыгая проклятие на голову ни в чем не повинного зверька, Корун ринулся в погоню и все-таки успел накрыть ее ладонью, но она протиснулась через щель между двумя половицами и была такова. «Чтоб тебя!» — крикнул Корун и побежал назад к коробке с мышами. Он подоспел как раз вовремя, чтобы предотвратить побег еще двух подопытных животных. Он достал вторую мышь, держа ее двумя пальцами за туловище. По образованию он был физиком и с палатками белых мышей знакомился впервые и плотно прикрыл крышку коробки. Второй мышке он помог легким щелчком. Она попыталась уцепиться коготками за ладонь экспериментатора, но безуспешно. Кувыркаясь в воздухе, она пролетела через рамку. Корун услышал, как она почти сразу же шлепнулась на ящик в другом конце сарая. В этот раз он бросился бежать изо всех сил, помня, с каким проворством скрылась от него первая мышь. Однако можно было не торопиться. Белая мышка с потускневшими глазками стояла на ящике, выгнув спину, и бока ее едва заметно шевелились от слабого дыхания. Корун замедлил бег и осторожно приблизился к ней. Он не имел опыта обращения с мышами, однако совсем не обязательно быть ветераном с 40-летним опытом проведения экспериментов на животных, чтобы понять, что-то здесь не так. «После прохождения через раму мышь чувствовала себя не так хорошо, как раньше», — сообщил Марк Оут, внимательно слушавшим его детям с улыбкой, фальшивость которой была очевидна только для жены. Корун дотронулся до мыши. Возникло ощущение, будто он прикоснулся к чему-то инертному. Мешку с соломой или опилками, может быть. Лишь дрожавшие бока свидетельствовали о том, что перед ним живое существо. Мышь не обратила на него никакого внимания, она смотрела прямо перед собой. Когда он швырнул ее через рамку, она была живой, пищала и сопротивлялась. Теперь же он видел ожившее восковое чучело мыши. Корун щелкнул пальцами перед маленькими розовыми глазками зверька. Он мигнул. В ту же секунду завалился на бок. Мышь умерла. «Поэтому Корун решил попробовать пропустить через рамку еще одну мышь», — сказал Марк. «Что случилось с первой?» — спросил Рики. Марк снова надел широкую жизнеутверждающую улыбку. «Ее проводили со всеми полагающимися почестями», — ответил он. Корун нашел бумажный пакет и положил в него издохшую мышь. Вечером он везет ее к ветеринару Маскони. Маскони проведет вскрытие и сможет определить, не произошло ли каких-нибудь изменений во внутренних органах животного. Конечно, позже правительство, узнав о поступке Коруна, не обрадовалось тому, что в проект, которому в первую же минуту после поступления информации о сделанном открытии был присвоен гриф высшей степени секретности, оказалось вовлеченным гражданское лицо. Однако Корун, убежденный в том, что правительство все-таки до него доберется, решил держать большого белого папу в неведении как можно дольше. Учитывая те скудные гроши, которые выделялись на его исследование, большой белый папа может подождать. Ни хрена с ним не случится. Затем он вспомнил, что Маскони живет у черта на куличках, совсем на другом конце города, а в грузовике не хватит бензина даже на то, чтобы добраться до центральной площади, не говоря о возвращении. Однако на часах уже загорелись цифры 203. До окончания компьютерного времени оставалось меньше часа, придется ломать голову над препарированием позже. Корун свернул из бумаги нечто вроде кулечка, ведущего к входу в рамку номер один. «Первый Джонс Горка», — сказал детям Марк. И Петти сохла идею Джонс Горки для мышей чрезвычайно забавной. И опустил в него свежую белую мышку. Он заблокировал выход из ловушки тяжелой книгой. И после непродолжительного бегания и обнюхивания мышь выскочила из узкого отверстия и исчезла. Корун побежал в дальний конец сарая. Мышь кончалась на месте. Не было ни крови, ни вздутия тела, указывающего на радикальные изменения давления, которое могло быть причиной смерти. Корун предположил, что нехватка кислорода. Он нетерпеливо встряхнул головой. Какая к черту нехватка кислорода? Его собственные часы подтвердили, что в ходе процесса время остается константой. По крайней мере, почти константой. Вторая дохлая мышь присоединилась к первой, покоящейся в бумажном пакете. Тарун достал из коробки третью. Четвертую, если считать эту счастливицу, которой удалось смыться через щель в полу. И в первый раз задумался, не зная, что закончится раньше, его запас мышей или компьютерное время. Крепко держа очередную мышку поперек крошечного тельца, он ввел ее заднюю часть в плоскость рамки. Он увидел, как эта самая задняя часть появилась в противоположном конце сарая, только задняя часть и больше ничего. Маленькие лапки отчаянно царапали шероховатую деревянную поверхность ящика. Тарун извлек мышь. Никаких фатальных исходов. Она укусила его за мякоть между большим и указательным пальцами достаточно сильно, чтобы появилась кровь. Тарун торопливо сунул мышь назад в коробку с надписью «Меня купили в зоомагазине Стэкполс» и залил место укуса перекиси водорода из бутылочки, которую обнаружил в аптечке первой помощи на полке. Он заклеил ранку пластырем, затем, порывшись в ящик, нашел пару плотных рабочих рукавиц. Он физически ощущал, как уходит, истекает, приближается к концу время. Было 11 минут третьего. Достав из коробки новую мышь, он просунул ее через рамку задом наперед, полностью. Затем поспешно перешел к рамке номер 2. Мышь прожила не более 2 минут. Ей даже удалось пройти несколько дюймов. Она добралась, шатаясь до края ящика из-под апельсинов, упала на бок, трудом встала на лапки, а потом легла на живот и затихла. Тарун щелкнул перед ее носом пальцами, она сделала еще 4 или 5 шажков, потом дыхание замедлилось, остановилось. Мышь сдохла. Тарун почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он вернулся к первой рамке, отловил в коробке новую мышь и просунул ее головой вперед через плоскость рамки наполовину. Он увидел, как голова мышки появилась в заднем конце сарая в рамке номер 2, затем шея и часть туловища. Тарун осторожно ослабил хватку, готовый предотвратить любые попытки мыши к бегству. Однако она не пыталась скрыться. Мышь всего лишь стояла на деревянном ящике. Половина ее находилась в одном конце сарая, другая половина на расстоянии 50 ярдов от первой. Тарун переместился ко второй рамке. Мышь все еще была жива, однако ее розовые глазки потускнели и словно закрылись блестящей пленкой. Усики не шевелились. Зайдя на другую сторону рамки, Тарун стал свидетелем потрясающего зрелища. Точно так же, как карандаш в разрезе, сейчас выглядела рассеченная мышь. Сердцевина ее крошечного позвоночника внезапно заканчивалась круглым белым колечком. По сосудам движется кровь. Медленно вздрагивает масса, заполняющая крошечный желудок. «Если сделанное им открытие ни на что другое не сгодится», — подумал он, а впоследствии написал в статье, опубликованной в журнале «Популярная механика», «по крайней мере, врачи получат превосходный диагностический инструмент». Затем он заметил, что ритмичное движение крови по сосудам прекратилось. Мышь умерла. Тарун вытащил мышь за мордочку, ему не понравилось ощущение, возникшее от прикосновения к ее тельцу, и бросил ее в бумажный пакет к ее сородичам. «Хватит устраивать казнь», — подумал он. Мыши умирают. Они умирают, если пересекают плоскость рамки полностью. Они умирают, если их просовывают до половины головой вперед. Однако, если засунуть в рамку только мышиную задницу, они остаются живыми и здоровыми. Что за чертовщина? Поступление информации через органы чувств, предположил он наугад. Попадая в пространство между рамками, они видят что-то, слышат что-то, прикасаются к чему-то, господи, может, даже ощущают какой-то запах, который буквально в смысле слова убивает их. Но что? Он не знал, но твердо решил выяснить. У него оставалось примерно полчаса до того момента, когда Комлинк выдернет из-под ног компьютерную базу данных. Он отвинтил термометр, прикрепленный к косяку двери, ведущей на кухню, вернулся с ним в сарай и пропустил его через рамки. Показания термометра, откалиброванного по Фаренгейту, составляли 83 градуса перед телепортацией. После телепортации термометр показывал 83 градуса. Он покопался на полках в кладовке, где держал кое-какие игрушки на случай приезда внуков. Ему удалось найти коробочку с надувными шариками. Он надул один шарик, завязал его и запихал в рамку. Шарик возник в противоположном конце сарая точно в таком же виде. Еще один ответ на вопрос, не послужило для причины смерти подопытных животных резкое изменение давления в ходе процесса, который он мысленно уже начал называть Джонс переходом. Когда до отключения связи с центральным компьютером оставалось около 5 минут, Он побежал в дом, схватил маленький аквариум с золотыми рыбками. В аквариуме Серси и Патрик заплывили плавниками и встревоженно заметались от стенки к стенке и вернулся с ним в сарай. Он просунул аквариум через раму. Торопливым шагом он направился в противоположный конец, где на ящике стоял телепортированный аквариум. Патрик плавал сверху брюхом, а Серси медленно кружила над самым дном, будто ее оглушили. Спустя несколько секунд и она всплыла на поверхность сверху брюхом. Тарун протянул было руку к аквариуму, но в этот момент хвост Серси слабо вздрогнул, а еще через некоторое время она возобновила свое плавание по кругу. Казалось, она постепенно сбрасывает с себя последствия происшедшего, в чем бы они ни заключались. И когда Карун вернулся в старой после визита в ветеринарную клинику Маскони, Серси резвилась в аквариуме, как ни в чем не бывало. Патрик погиб без возврата. Карун насыпал одинокой подружке покойного двойную порцию рыбьего корма и устраивал Патрику торжественные похороны в саду. После того, как компьютер отключил его в тот день от базы данных, Карун решил на попутных машинах добраться до Маскони, поэтому без 15:04 того дня, одетый в джинсы и пальто спортивного покроя, стоял на обочине шоссе номер 26, подняв вверх большой палец и держа в другой руке бумажный пакет с дохлыми мышами. Через некоторое время на дороге появился легковой автомобиль размером чуть больше банки консервных сардин, за рулем которого сидел безусый юноша. Машина остановилась, и Карун забрался в нее. «Что у вас там в пакете?» — поинтересовался парень. «Горсть дохлых мышей», — ответил Карун. Сразу вскоре ему повезло, остановилась еще одна машина. Когда водитель грузовика, широкоплечий фермер, спросил про бумажный пакет, Карун сказал ему, что там пара бутербродов. Маскони произвел вскрытие одной мыши сразу же и согласился то же самое сделать с остальными, но попозже. И пообещал позвонить Каруну вечером и сообщить результаты. Первоначальное впечатление было не очень многообещающим. Насколько мог судить Маскони, скрытой мышью все было в полном порядке, за исключением одной мелочи. Она была мертва. Карун чувствовал себя угнетенно.
«Несмотря на всю свою эксцентричность, Виктор Карун отнюдь не был дураком», — сказал Марк. Работники службы гарантирования приближались, и он подумал, что ему следует поторопиться, иначе придется заканчивать рассказ в салоне пробуждения Уайт-Сити на Марсе. Возвращаясь в тот день домой, причем почти всю дорогу, как утверждает история, пешком, он понял, что одним махом на треть разрешил энергетический кризис на Земле, и те товары, которые до этого дня нужно было перевозить на поездах, кораблях, самолетах, машинах, теперь можно просто джонтировать. Вы напишите письмо своему приятелю в Риме, Лондоне или Сенегале, и он получит его в тот же день, при этом не зарасходовав ни унции нефти. Для нас это все само собой разумеется, но для Каруна, поверьте мне, это значило очень много. Не только для него, но и для всех остальных.
«А что случилось с мышами, пап?» — спросил Рики.
«Именно этот вопрос и продолжал задавать себе Карун», — ответил Марк. «Потому что он понимал, что если люди тоже окажутся способными гарантироваться, это решит энергетический кризис полностью. Мы сможем завоевать космос». В статье в журнале «Популярная механика» он писал, что звезды наконец будут нашими. Знаете, какую метафору он использовал? «Мы сможем пересечь мелкий ручей, не замочив ног. Нужно просто найти большой камень, бросить его в ручей, вернуться и найти второй камень, встать на первый, бросить второй, вернуться и найти третий, и продолжать в том же духе, пока не будет построен переход из камней через весь поток, или же, в его случае, через всю Солнечную систему или даже галактику».
«Вот это мне не совсем понятно», — заметила Петти.
«Потому что у тебя куриное дерьмо вместо мозгов», — съязвил Рики.
«Неправда, папа, Рики сказал, что...»
«Дети, прошу вас», — строго прикрикнула Мэрилис. «Карун в значительной степени предвидел, что должно произойти», — продолжал Марк. «Беспилотные ракеты, запрограммированные на приземление сначала на Луне, потом на Марсе, на Венере, на внешних лунах Юпитера, космические корабли, программа которых после посадки в нужной точке сводится к одной единственной задаче — установить станцию джонтирования для астронавтов», — подхватил Рики. Марк кивнул. «И сегодня передовые научно-разведывательные посты разбросаны по всей Солнечной системе. Возможно, наступит день, не скоро, конечно, нас к тому времени уже не будет, когда мы найдем для себя другую планету. Космические корабли с гонстанциями на борту направляются сейчас к 14 звездным системам, располагающим собственными солнечными системами. Но им понадобится много, очень много времени, чтобы добраться в конечный пункт назначения».
«Я хочу знать, что случилось с мышами», — нетерпеливо повторила Петти.
«Как и следовало предполагать, Правительству в конце концов стало известно об открытии, продолжал Марк, уходя от ответа. Корун не сообщил им долго, как только мог, но в конце концов они кое-что учуяли и набросились на него. Корун был назначен официальным руководителем всего проекта и оставался им до самой смерти, произошедшей примерно через 10 лет. Однако на самом деле ему так и не дали работать.
«Бедняга!
Не повезло парню», — ставил Рики.
«Но он же стал героем», — возразила Патрисия. «О нем пишут во всех исторических книжках, как о президенте Линкольне и президенте Харти».
«Конечно, для него это было большое утешение, где бы он ни был», — подумал Марк и продолжил рассказ, осторожно обходя острые углы.
Правительство, припертое к стене нарастающим энергетическим кризисом, действительно набросилось на Коруна, размахивая его кулаками и топча его ногами. Оно требовало перевести бронтирование на коммерческую основу как можно быстрее, желательно еще вчера.
Столкнувшись лицом к лицу с экономическим хаосом и усилившейся вероятностью анархии в массового голода в 90-е годы 20 века, они намеревались сообщить об открытии телепортации сразу же и лишь в последний момент согласились повременить до окончания тщательного и всестороннего спектрографического анализа предметов, подвергшихся бронтированию.
Когда же анализы были проведены и доказали, что после джонс-переноса в предметах не происходит никаких изменений, об открытии было сообщено со всей полагающейся международной помпезностью. Хоть раз американское правительство смогло продемонстрировать наличие разума. В конце концов, нужда мать изобретательности, назначив ответственными за реализацию проекта Янга и Рубикама. Вот тут-то и начинается самое таинственное. Полные неясности и пробелы в части истории Виктора Коруна, того же своеобразного пожилого человека, который принимал душ не чаще 2 раз в неделю, и менял белье только тогда, когда вспоминал об этом. Янг, Рубикам и все последовавшие за ними агентства превратили Коруна в нечто среднее между Томасом Эдисоном, Элли Уитни, Текасом Биллом и Флэшем Гордоном. Самое смешное и вместе с тем трагическое заключалось в том, и Марк Оутс благоразумно обошел эту часть истории стороной, что Корун уже тогда мог сойти с ума или оказаться мертвым. Искусство, как утверждают, имитирует жизнь, а Корун наверняка читал роман Роберта Хайнлайна о двойниках, выставляемых перед Совой Республикой. Виктор Корун представлял собой проблему. Назойливую, как иголка в сиденье стула, проблему, избавиться от которой не представлялось возможным. Он превратился в болтливого старика, элифии, рудимент из экологических 60-х годов, периода, когда повсюду было разбросано достаточное количество источников энергии, чтобы сделать возможным существование такой роскоши, как шаркающие ногами медлительные старики. На смену же 60-м пришли опасные 70-е, с облаками дыма от угольных электростанций, затянувшими небо над половиной земного шара, длинными участками калифорнийского побережья, жизнь на которых была невозможна на протяжении 60 лет из-за небольшой утечки ядерного топлива. Виктор Корун продолжал представлять собой проблему примерно с 91-го года, а потом вдруг стал резиновым штампом, улыбчивым, безобидным старикашкой, настоящим дедушкой, человеком, которого запоминают по документальным фильмам. Он стоит на трибуне и машет рукой. В 1993 году, за 3 года до официального объявления о кончине ученого, он прокатился на украшенном цветами автомобиле на параде Рок. Странно и немного зловеще. Сообщение об открытии процесса джонтирования, работающей телепортации, 19 октября 1988 года произвело фурор и имело самые благоприятные последствия для возрождения мировой экономики и повышения оптимизма масс. На мировых валютных биржах старый, затертый американский доллар внезапно обрел силу молодого жеребца и взвился до невидимых высот. Те, кто покупал золото по 806 долларов за унцию, неожиданно обнаружили, что фунт золота принесет им не больше 1200 долларов. За годы, прошедшие между официальным провозглашением об открытии телепортации и созданием первых рабочих станций джонтирования в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, биржевой индекс карабкался более чем на 1000 пунктов. Цена за нефть упала всего на 7 центов за баррель, однако к 1994 году, когда станции джонтирования заработали в 70 ведущих городах США, и на основных перекрестках мировых маршрутов организация ОПЕК прекратила свое существование, и цена нефти покатилась под горку. К 1998 году, когда джонс-станции появились практически во всех крупных городах свободного мира, а товары беспрепятственно путешествовали посредством джонтирования между Токио, Парижем и Лондоном, Лондоном и Нью-Йорком, Нью-Йорком и Берлином, баррель нефти стоил всего 14 долларов. В 2006 году, когда люди начали прибегать к услугам джонтирования, чтобы перемещаться по планете, биржевой индекс остановился на отметке на 5 тысяч фунтов, превышающий уровень 1987 года, нефть продавали по $6 за баррель, а нефтяные компании принялись менять свои названия. Texaco превратилась в Texaco Oil Water. Мобиль стала Мобиль Гидро 2Ox. К 1945 году 21-го столетия на первый план выдвинулась новая проблема – поиски источников чистой воды, а нефть. Нефть превратилась в то, чем являлась в начале 20 века – в игрушки. «И все-таки что случилось с мышами, папа?» – перебила его Пэтти. «Ты так и не сказал, что случилось с мышами?»
Марк решил, что настало подходящее время и привлек внимание детей к работникам службы джонтирования, которые усыпляли пассажиров всего в двух рядах от них. Рик отреагировал спокойным кивком, однако Пэтти, на глазах которой женщина с модно выбритым и раскрашенным черепом вдохнула усыпляющий газ и безвольно свалилась на кушетку, явно встревожилась.
«Значит, джонтироваться можно только когда спишь, да, пап?»
— спросил Рик.
Марк кивнул и ободряюще улыбнулся Патрисии.
Коруна-то понял еще до того, как правительство влезло в его исследование.
«А как правительство узнало о том, что он делает?» — спросила Мэрилис.
Марк улыбнулся.
«Компьютерное время. База данных. Единственное, чего Коруна не мог выпросить, одолжить или украсть. Ведь в действительности реальным процессом телепортации управлял компьютер. Миллиарды битов информации. Вы же знаете, что и сейчас компьютер следит за тем, чтобы после джонтирования у вас в конечной точке голова не оказалась бы, ну, где-нибудь в середине живота». Мэрилис заметно вздрогнула. «Не бойся», — успокоила меня. «За все время такого не было ни разу, Мэрилис».
«Ни разу».
«Всегда бывает первый раз», — откликнулась она.
Марк перевел взгляд на Рики.
«Откуда он знал?»
— спросил он у сына.
«Как Корун понял, что джонтироваться надо в спящем состоянии?»
«Когда он просовывал мыши в рамку задом наперед, — рассуждал Рики, — с ними все было в порядке. По крайней мере, до тех пор, пока он не зашвыривал их в рамку целиком. А когда засовывал их головой вперед, они поначалу вели себя странно. Правильно?»
«Правильно», — подтвердил Марк.
Сотрудники службы джонтирования приближались к ним, толкая перед собой бесшумную тележку с газом, позволяющим провалиться в забытье, скорее бы уже.
Понадобилось не так уж много опыта, чтобы дело прояснилось окончательно. Джонтирование убило транспортную индустрию, однако оно, по крайней мере, помогло расслабиться экспериментаторам.
Да,
медлительность снова превратилась в роскошь, а испытания продолжались более 20 лет, хотя первые же опыты Коруна с усыпленными мышами убедили его в том, что у животных в бессознательном состоянии не возникает синдром, получивший позже название органический эффект, или, проще говоря, Джонс-эффект. Они в Москве уступили несколько мышей, просунули их через рамку номер один, получили их в рамке номер два и принялись с нетерпением ожидать пробуждения подопытных животных или их смерти. Они просыпались, и после непродолжительного восстановительного периода, в течение которого избавлялись от воздействия снотворного, снова принимались за свои обычные мышиные дела. Ели, совокуплялись, играли и гадили, не проявляя никаких признаков беспокойства или недомогания. Эти мыши стали родителями целых поколений потомков, подвергшихся самому тщательному изучению. Никаких пагубных побочных эффектов обнаружено не было. Они умирали не раньше и не позже, чем их обычные собратья в полете, не обнаружилось мышат с двумя головами или зеленой шерстью. Сами потомки тоже ничем не отличались от контрольных экземпляров.
«А когда они начали проводить эксперименты с людьми?» — спросил Рики, хотя, конечно же, читал об этом в школьном учебнике.
«Расскажи нам». «А я хочу знать, что случилось с мышами», — снова заявила Пэтти.
Хотя работники службы джонтирования уже достигли начала их ряда кушеток, имеется Оуд располагалось ближе к концу, Марк помедлил минутку, раздумывая. Дочь, познания которой уступали знаниям и опыту брата, слушала, тем не менее, сердцем и задала правильный вопрос, поэтому он предпочел ответить на вопрос сына. Первыми людьми, подвергшимися джонтированию, стали не астронавты или летчики-испытатели, а добровольцы из числа осужденных, у которых даже не удосужились как следует проверить их умственную полноценность. Собственно, с точки зрения ученых, возглавлявших теперь работу над проектом, Коруна среди них не было, он давно уже являлся не более чем свадебным генералом. Чем больше странностей и мелочей у этих людей, тем лучше. Если идиосинкразия, пройдя через прыжок, не претерпевает никаких изменений, если джонтированный преступник, по крайней мере, не становится хуже по сравнению с тем, каким он был до телепортации, значит процесс, по всей видимости, можно считать сравнительно безопасным для исполнительных директоров, политиков и ведущих моделей мира.
Полдюжины добровольцев из осужденных доставили в Провинс, штат Калифорния, городок, завоевавших впоследствии такую же известность, какую в свое время имели Сити-Хоп в Северной Каролине и многие другие города. Уцепили и по одному пропустили через рамки, удаленные друг от друга на расстоянии в 2 мили. Марк рассказал об этом детям, потому что, как и следовало ожидать, все шестеро появились из второй рамки с прекрасным самочувствием и полным здравием. Спасибо за доставленное удовольствие и до скорой встречи. Он, однако, не сообщил им о 7-м джонтированном добровольце. Личность этого человека, которая могла оказаться как существовавшей в реальности, так и вымышленной, или же, что, скорее всего, представляла собой гибрид мифа и действительности, даже имела имя Руди Ходжа. Как гласит легенда, за Ходжа исчислился целый список убийц, и в штате Флорида его приговорили к смертной казни за убийство 44 стариков, принимавших вместе с ним участие в какой-то карточной игре. Кажется, это был бридж. Далее легенда утверждает, что за объединенные силы Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований подкатили Ходжа с уникальным разумным предложением. Хочешь — принимай, хочешь — отказывайся, но 2 раза мы повторять не будем. Ему предложили джонтироваться в бодрствующем состоянии. Мол, выйдешь на той стороне целым, мы встретим тебя с помилованием, подпишем губернатором штата Другудом и распрощаемся. И ты идешь тебе усвоять, а дальше можешь следовать за единственным истинным крестом или прикончить еще пару-тройку обитателей дома престарелых в желтых штанах и белых тапочках, которые, как тебе кажется, неправильно играют в бридж. Ну, а выйди покойником или сумасшедшим, что ж, не повезло, не повезло. Что скажешь? Ходжа, прекрасно понимавший, что с Флоридой, когда дело касается смертного приговора, шутить не приходится, и помнивший слова своего адвоката, который заверил его в том, что ему не избежать электрического стула, согласился. Тот великий день летом 2077 года на Джонс-станции собралось достаточное количество ученых, чтобы заполнить скамью присяжных. Причем 5 или 6 находились неподалеку в качестве запасных. Однако, если история с Ходжей не выдумана, а Марковод полагал, что так оно и есть, то они донесли потомкам слова Руди Ходжи. Скорее всего, это был один из охранников, сопровождавших преступника в самолете на пути из Рейфорда в тюрьму в Монпелье, а затем в бронированном грузовике, доставивших его из Монпелье в Провинс. «Если я не умру, — сказал Ходжа, — если легенда не врет, — то хотел бы получить перед тем, как покину эту дыру, жареного цыпленка». Произнеся эти слова, он прошел через первые ворота и в то же мгновение появился на второй станции. Он вышел из рамки живым. Однако Руди Ходжа был не в состоянии отведать жареного цыпленка. За время, ушедшее на джонтирование Ходжи на расстоянии в 2 мили, определенные компьютером как бесконечно малые часть секунды, волосы Ходжи стали совершенно белыми. В физическом смысле его лицо не претерпело никаких изменений, на нем не появились морщины, кожа не стала дряблой и обвисшей, однако на нем словно лежала печать огромного, почти бесконечного возраста. Хлопая ничего не видящими выпученными глазами, вытянув вперед руки, Ходжа с дергающимися ртом вышел из рамки, с трудом переставляя ноги. В тот же момент он обмочился. Ученые, собравшиеся вокруг, шарахнулись от него. Нет, Марк не сомневался в том, что никто из них впоследствии не проронил ни слова. В конце концов, они знали про крыс, про морских свинок и про хомячков. Собственно, любое животное, прошедшее через процесс джонтирования, демонстрировало наличие мозгов не больше, чем обыкновенного дождевого червя. Должно быть, они чувствовали себя, как те германские ученые, которые пытались оплодотворить еврейку с фирмой немецкой овчарки. «Что случилось?» — закричал, если верить легенде, один ученый. Это был единственный вопрос, на который Ходжа успел ответить. «Там вечность», — произнес он и рухнул замертво, как утверждали позже, от мощного сердечного приступа. И ученые, собравшиеся у второй станции джонтирования, остались наедине с трупом, о котором в конечном итоге позаботились ЦРУ и ФБР, и предсмертным заявлением несчастного «Там вечность».
«Папа, скажешь ты, наконец, что случилось с мышами?» — повторил свой вопрос Петти.
Единственная причина, по которой у нее появилась возможность спросить отца о мышах, заключалась в том, что бизнесмен в дорогом костюме и начищенных до зеркального блеска ботинках неожиданно превратился в серьезную проблему для работников службы джонтирования. Он категорически отказывался принять газ и спрятал собственный страх за мелкими придирками, похожими на отговорки перепуганного мальчишки.
Сотрудники службы джонтирования предпринимали все усилия, чтобы уговорить его, улыбались, успокаивали, убеждали, но тем не менее не могли сдвинуться с мертвой точки. Марк вздохнул. Он сам затронул эту тему, пусть даже исключительно для того, чтобы отвлечь детей от неприятной процедуры подготовки к джон-переходу, верно, и все же он сам заговорил об этом. Теперь полагал, что ему придется завершить рассказ. Во-первых, постаравшись не согрешить против истины, и во всяком случае свести отклонение от истины к минимуму, а во-вторых, не испугать и не расстроить детей. Конечно же, он не станет вспоминать книгу Саммера «Политика Джонта», одна из глав, которая называлась «Джонт под розой», и содержал наиболее достоверные слухи, касающиеся джонтирования. Именно там он вычислил историю Руди Фоджа, этого закоренелого убийцы с его партнерами по бриджу и нетронутым жареным цыпленком. В главе также были собраны рассказы о 30, может, более или менее, кто знает, добровольцев, придурков или сумасшедших, которым вздумалось за последние 300 лет джонтироваться в бодрствующем виде. Большинство из них появлялись на другом конце мертвыми. Остальные безнадежно и бесповоротно сходили с ума. В некоторых случаях казалось, что сам акт возникновения на выходе потрясал их настолько, что они умирали. Саммеровская подборка слухов и басен, имеющих отношение к джонтированию, содержала и иные весьма тревожные сведения. По всей очевидности, можно было утверждать, что джонт-переход несколько раз применялся в качестве орудия смертной казни. Самым знаменитым и единственным подтвержденным документальными свидетельствами случаем, произошедшим всего 30 лет назад, занятый в разработке проекта джонтирования ученый по имени Лестер Микаэльсон связал собственную жену с помощью скакалки дочери и затолкал ее визжавшую и отбрыкивавшуюся через джонт ворота в Силвер-Сити в штате Невада. Но предварительно Микаэльсон нажал нулевую кнопку на табло выбора места назначения, стерев таким образом из памяти блока управления все до единого из нескольких сотен тысяч выходов, через которые бедная миссис Микаэльсон могла бы вернуться в этот мир. Несколько сотен тысяч выходов, разбросанных повсюду от соседнего городишки Рено до экспериментальной джонт-станции на Ио, одном из спутников Юпитера. Своим поступком он обрек миссис Микаэльсон на вечное джонтирование где-то в неведомом озоновом слое. Адвокаты Микаэльсона, после того, как экспертиза подтвердила, что последний находится в здравом рассудке и может быть подвергнут суду за содеянное в узких рамках закона, возможно, его действительно следовало признать здравомыслящим, хотя во всех остальных отношениях Лестер Микаэльсон был таким же чокнутым, как шляпник Льюиса Кэрролла. Удалось применить своеобразный прием для защиты. Его подзащитного нельзя осудить за убийство, поскольку нет неопровержимых доказательств того, что миссис Микаэльсон мертва. Просочившиеся средства массовой информации история породила всеобщее возмущение. Бестелесная, но все же существующая где-то женщина, существующая вечно. Микаэльсона признали виновным в убийстве и приговорили к казни на электрическом стуле. Кроме того, Саммер высказал предположение, что джонтирование использовалось различными мелкими диктаторами, желавшими избавиться от политических диссидентов и своих политических противников. Имелись неподтвержденные сведения о том, что мафия располагает собственными нелегальными джонт-станциями, которые благодаря связям с ЦРУшниками удалось подключить в общую сеть через управляющий джонтированием центральный компьютер. Как утверждалось, мафия использует нулевое назначение джонтирования для того, чтобы избавиться от людей, которые, в отличие от несчастной миссис Микаэльсон, уже мертвы. Если посмотреть на джонтирование в этом свете, нельзя не признать, что джонт является совершенной машиной для заметания следов, бесконечно лучшей, нежели местное кладбище или карьер по добыче щебня. Все это дало Саммеру возможности сделать некоторые собственные выводы на тему сущности джонтирования и, конечно, приводило к первоначальному вопросу Пэтти о судьбе мышей. Медленно начал Марк, чувствуя на себе предупреждающий взгляд жены, пытающийся таким образом призвать его к максимальной осторожности. «Даже сегодня никто толком не знает, что с ними случилось, Пэтти. Однако все опыты с животными, включая мышей, позволяют прийти к следующему заключению. Если в физическом смысле джонтирование происходит почти мгновенно, то психологическом, умственном или еще каком-то, называй как хочешь, за этот миг проходит долгое, очень долгое время. «Все равно я ничего не поняла», — обиженно произнесла Пэтти. «Так я и знала». Но Рики задумчиво смотрел на отца. «Они продолжали думать», — сказал он. «Подопытные животные.
И мы продолжали бы думать, если бы нас не усыпляли, так?
Да, подтвердил Марк. Во всяком случае, так считают специалисты. Какой-то огонек блеснул в глазах Рики.
Страх? Волнение? Значит, это не просто телепортация, да, пап? Это еще и какая-то петля времени.
Там вечность, подумал Марк. Можно сказать и так, проговорил он. Только фраза эта больше годится для комиксов. Звучит красиво, а на самом деле мало что означает, Рик. Все предположения в конечном счете упираются в понятие сознания и в тот факт, что сознание не распадается на элементарные частицы, а всегда остается целым и неделимым. Еще странное не до конца понятое представление о том, что же такое время. Но откуда нам знать, как чистое сознание измеряет время? Мы не знаем даже, существует ли вообще такое понятие, как чистый разум. Мы даже не в состоянии представить, как может чистый разум существовать отдельно от телесной оболочки. Марк замолчал, встревоженный выражением глаз сына, которые вдруг стали острыми и любопытными. Он понимает и одновременно не понимает, подумал Марк. Разум может стать лучшим вашим другом, развлекая вас, когда под рукой нет книги и нечем заняться. Однако он же может сыграть злую шутку, если в течение долгого времени не подставлять ему пищу для размышлений. Он может сыграть злую шутку с вами, то есть подшутить над самим собой, наброситься на себя, возможно, поглотить себя в немыслимом акте самоканнибализма. Бесконечная, бесконечная малая доля секунды продолжается джонтирование тела, но сколько времени надо для сознания, не поддающегося разложению на элементарные частицы? Столетие? Тысячи лет? Миллион? Миллиард? На какое время вы остаетесь наедине с самим собой и со своими мыслями в чистом белом поле, которому нет конца? А затем, по прошествии миллиарда вечности, ошеломляющее возвращение света, формы и тела. Кто может сохранить при этом здравый рассудок? Рики, начал было он, но в этот момент работники службы джонтирования подкатили свою бесшумную тележку. «Вы готовы?» – спросил один из них. Марк кивнул.
«Пап, я боюсь!» – прошептала Петти. «Это больно?»
«Нет, малышка, конечно же нет. Да совершенно не будет больно», – заверил ее Марк, и его голос звучал обычно, абсолютно спокойно, хотя сердце стучало чуть быстрее. С ним всегда происходило нечто подобное, хотя за спиной у него было не меньше 25 джонс-прыжков. «Я пойду первым, а вы увидите, что ничего страшного или трудного в этом нет». Работник службы джонтирования вопросительно посмотрел на него. Марк кивнул и улыбнулся. Резиновая маска опустилась ему на лицо. Он прижал ее руками и в темноте сделал глубокий вдох. Придя в себя, черное твердое марсианское небо. Во всяком случае, таким оно выглядело через прозрачный купол, окружавший Уайт-Сити. Они попали на Марс ночью, и ослепительные яркие звезды сияли на небе россыпями, о которых на Земле не приходилось мечтать. Второе, что привлекло его внимание, это какой-то шум в колонне пробуждения. Приглушенные голоса, крики... Затем громкий вопль. «О, Господи! Это же голос Мерилис!» — подумал он и с трудом поднялся с кушетки, борясь с остатками, вызванной газом слабости и легкой тошноты. Раздался новый крик, и он увидел, как работники службы джонтирования в длинных до колен красных форменных свитерах бегут с ним. Мерилис шагнула к нему, указывая куда-то вытянутой рукой. Она закричала снова и свалилась без сознания на пол, толкнув в падение слабеющей рукой кушетку на колесиках, которые медленно покатились к стене. Но Марк уже повернулся в том направлении, куда она показывала. Он все мгновенно понял. Совсем не страх мелькал в глазах Рики перед джонтированием. Они блестели от возбуждения.
как же он не догадался сразу? Ведь он прекрасно знал, каков Рики. Рики, который упал с самой высокой развилки дерева, растущего в заднем дворе возле их дома в Сенек-Саде, когда ему было всего 7 лет. Рики, который сломал тогда руку, и ему еще повезло, что он не получил более серьезной травмы. Рики, который отваживался кататься на скейтборде быстрее и дальше всех остальных мальчишек, живущих по соседству. Рики, который всегда первым оказывался там, где возникает опасность, где пахнет риском. Рики и страх понятия несовместимые. По крайней мере, так было до сих пор. Рядом с Рики его сестра все еще не очнулась от милосердного сна. Живое существо, когда-то являвшееся его сыном, билось и извивалось на кушетке. 12-летний мальчик с белоснежной шевелюрой, с глазами со слегка пожелтевшей роговой оболочкой, в которой стоилась бесконечность. Перед ним находилось замаскированное под мальчика существо старше, чем само время. Он обесновалось, вырывалось из рук державших его сотрудников службы джонтирования с какой-то жуткой, неприличной жизнеспособностью. А когда из глотки существа вырвался сдавленный безумный смех, люди в красных свитерах в непроизвольном ужасе отступили от кушетки. Несколько человек бросились бежать, хотя в ходе обучения готовили их и не к таким немыслимым случаям. Старомолодые ноги дернулись и задрожали. Руки с растопыренными пальцами цеплялись за воздух, колотили по кушетке. Неожиданно они замерли, а затем существо, которое недавно было его сыном, принялось царапать собственное лицо. «Дольше, чем ты думаешь, пап!» — крикнуло оно с диким смехом. «Дольше, чем ты думаешь! Я задержал дыхание, когда они подсунули мне маску. Хотел увидеть! Я видел! Видел! Дольше, чем ты думаешь!» Хрипя и плюясь, беснующееся существо на кушетке неожиданно нащупало собственные глаза. Кровь хлынула из глазниц. Теперь по всему салону пробуждения раздавались крики. «Дальше, чем ты думаешь, пап? Я видел! Видел! Долгий Джонс! Дальше, чем ты думаешь?» Существо продолжало выкрикивать еще что-то. Пока работники службы джонтирования, придя к себе, увозили его, толкая кушетку на колесико. Оно кричало и царапало собственные глаза, которые видели невидимое всегда и вечно. Оно кричало что-то еще, а затем крик перерос в нечленораздельный вой, но Марк Фоутс уже ничего не слышал, потому что кричал сам.